Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами дальше идем по местам Священного Писания. Сегодня у нас довольно-таки тревожная будет тема. Почему тревожная? Потому что она будет тревожить в очень больших вопросах и большой глубины. Мы сегодня во второй части темы «Мудрость века сего есть безумие пред Богом». «Мудрость века сего есть безумие перед Богом». Почему тревожность? Потому что, когда мы немножко будем касаться определенных мест Священного Писания, мы увидим, там проблема заключается в колоссальном вопросе. Забегая по сегодняшней теме наперед, коснемся того, что эта проблема началась не в Едемском саду. Она началась у Херувима, осеняющего, помазанного ангела зари, венец красоты, печать совершенства, мудрости. И вот там вкрадываются вопросы. Сегодня это будем рассматривать очень глубоко. Не потому, что его рассматривать, а будем рассматривать, насколько это поражение входит в человечество. Заранее по сегодняшней теме следует обратить внимание, что дьявол соблазнил, прельстил. Она говорит, он меня обольстил. У нее пошли вожделения. И с вожделениями она стала смотреть на запретные плоды. Они ее заинтересовали, привлекли. И это у безгрешной души. Думаем внимательно. Насколько в этом состоянии умопомрачения находятся люди мира сего? Дальше. Насколько это поражение пролезло, прошло, да его не втянули. Оно, знаете, как по фривею, как по автомагистрали входит народ Божий. Удивительно. Об этом следует очень глубоко задуматься. Скорее всего, что мы навряд ли когда-либо задумывались. Дальше, по сегодняшней теме, следующая деталь. Когда говорится и упоминается о крови нашего Господа, то говорится о вопросе, что одежды были убеленные не баней водной, заметьте. Они омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Значит, белизна одежды без крови Агнца недосягаема. Никогда не получишь. Следующий вопрос. Когда ставится вопрос, баня водная посредством слова, то это работает уже не на грехи, а на оплошности, позвольте так скажем, недопонимание, вещи, которые, о которых не должно даже упоминаться среди народа Божьего. Все остальное смывается только кровью. Люди, выходящие из этого мира и входящие в тело Иисуса Христа, не могут туда войти. Иначе, если все аспекты и все пункты и все вопросы о вопросах духа, души и тела, касающиеся греховной жизни, не были, если они не были омыты и освящены кровью. На сегодняшний день парадокс. Немало вопросов, о которых в голову не приходило народу Божьему. В них не каялись, в них не отрекались, с ними прошмыгнули водное крещение. Нет, принятие Христа своим Спасителем. Потому что водное крещение – это следствие того, когда мы будем обещать Богу добрую совесть. Обещают ее только тогда, когда приняли уже Христа своим Спасителем, если принципиально. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Мы сами разбирали не водным крещением и не принятием Святого Духа. Отсюда вытекает вопрос, принятие Христа своим Спасителем, а кровь Христа не на все пункты была направлена кем? Нами, мною, тобою. Нередко приходилось слышать такие моменты, когда Бог глубоко темами затрагивал внутренность человека, человек поднимался и говорил, вы знаете, я вижу в себе, во мне вот эти вот грехи, они были, а я вот в свое время вступил в завет с Господом или вступила. Кто-то поднимается и говорит, это путь освящения. Афера духовная, обман. Да это не путь освящения. Народ, проснись. Это исправление недоработок. Чтобы было понятно, понимаете, курочку уже запекли, целиком положили на стол, гостей пригласили. Опс, извините, забыли повыдергать пеньки, в которых сидят перья. Это мы дорабатываем приготовленное блюдо. Это абсурд, это сумасшествие, сумасбродство. Ну тогда или нет? А потом, когда выдергивать начали, ой, извините, а мы забыли потрошить. Ну, в таком случае, по сегодняшней теме, они говорят от множества беззаконий своих теряются. Это придется согласиться очень детально с вопросом. Недоработка вопроса освящения в момент принятия Христа – это по причине того, что человек в своих беззакониях настолько находится, что он потерялся, растерялся, никак вспомнить не можем, где нам каяться. Если принципиально рассматривать книгу Откровения, вспомни, откуда ты не спал, говорит человеку, церкви или народу, не тем, которые из мира выходя забыли, где они там провалились, свалились, куда ушли. И вот теперь они никак не могли вспомнить, а теперь они во Христе, в церкви находятся, теперь им это напоминают. Да? Там другая деталь. Вы воскресли, вы совоскресли, вы соединились с Господом, у вас было все прекрасно, а потом проходит время, и вдруг у вас низ падание. Конечно, на это есть определенный ряд причин. Либо обольщение греха, слишком образно так выразимся, либо недобитые какие-то тонкости, которые, знаете, да ладно, там мы их добили, понимаете, им прохода не даем, но запретные такие зоны для них не поставили, чтобы они больше не проходили. И мы их опять пропускаем оттуда повторы падения. Мы с вами разбирали тему, почему грехи возвращаются. Священное Писание говорит, если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Сегодня не об этом, идем по мудрости. Итак, это 1 Коринфянам, 3 глава, с 18 по 20 читаем, поскольку мы по порядку мест Священного Писания шли, напоминаем для себя и будем рассуждать следующие места Писания. Никто не обольщает самого себя. И дальше двоеточие. Значит, это идет сильно по линии обольщения. Обольщением всей вселенной занимается непосредственно сатана. Ева сказала правду, он обольстил меня. А Павел Тимофею пишет, говорит, Тимофей, внимательно, внимательно смотри. Она обольстилась, позволила быть обольщенной, потому что у нее была заинтересованность. А потом, он, вы знаете, я была на базаре, и меня заставили продавцы вот купить. Я не хотела этих абрикосов покупать там, или помидоров, или чего-то. А как это тебе засыпали в сумку? Во-во-во-во. Я, говорит, ходила между прилавками, а продавец, говорит, из-за прилавка вышел, и пока, говорит, я развесила уши и глаза... Он мне взял этого веса и всыпал сумку, а мне стыдно было назад его возвращать. А вот потому ты, говорит, его и домой принесла. Так никогда бы ты не принесла, если бы ты не позволила, если бы ты сказала, ну как засыпал, так и доставай отсюда. Понимаем, не понимаем? А Ева говорит, ты знаешь, вот он мне всыпал этих плодов, вот он меня поставил перед этим, а вот. Так что вот, ты связанная оказалась, и потому ты не захотела. Вот та и причина, мы ее не судим, но себя разбираем, потому что на ее месте, по сегодняшнему стилю жизни, каждый сам рассматривает, о, наверное, мы бы еще и похлеще и побольше бы натворили чудес. Итак, никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. То есть мы сегодня опять будем продолжать рассматривание «выставить себя на показ». Принципиально это так. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Оказывается, у этой мудрости горы лукавства. Дальше. Лукавую душу премудрость никогда не войдет. А премудрость есть наш Господь. Если подходит вопрос лукавства, и человек с лукавством решает вопросы очищения, освящения, взаимоотношений друг с другом, вы знаете, там не надо искать премудрости и Божьего присутствия, не надо обманывать себя, а потому не обольщай сам себя. Дальше. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов. О, оказывается, это не просто мудрые в кавычках люди, а мудрецы, замудренные. Возможно, сегодня коснемся этих вопросов, возможно, сегодня закроется вторая часть, а скорее всего, возможно, будет третья, может быть, даже и четвертая, потому что объемность темы оказалась больше, чем я предполагал. Итак, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны или суетны. В первой части мы с вами затронули одно из мест Писания, и Бог опять повелевает, чтобы мы его опять затронули, очень глубоко задумались. Хорошенько, хорошенько. Это первое послание Петра, 1 глава, стих 18-19. Чтобы мы задумались об этом настолько, насколько, скорее всего, навряд ли когда-либо в жизни задумывались, за исключением, если мы были внимательны в первой части. В первой части мы этого касались только бегло. Здесь описывается, зная, вопрос, насколько знаем мы,
Что мы знаем? Мы правильно знаем, мы правильно понимаем. Дьявол сказал, будете как боги, знающие. Вот теперь мы проверяем. Если мы этого вопроса не знаем, знаете, я скажу наперед по сегодняшнему рассуждению этого места, хотя бы Писания, я не, ну как сказать, не во многих же церквах был, ну кое-где бывал, понимаете, ну немножечко жизнь прожил, правда? Я никогда не слышал этой темы. Никогда. Но я уверен, что Господь, поскольку это пишет, то на земном шаре должны быть уголки, такие, где это слово говорится, проповедуется, заостряется, и притом не сегодняшние дни, а вот когда апостол Петр писал, то он говорил об этом, потому что ему было это заострено, и об этом говорил апостол Павел, и они в этих первоапостольских церквах это учение влагали в мышление людей. И это учение, о котором сейчас мы будем читать, оно поставлено на уровне грехов, в которых надо отрекаться, освобождаться, но в которых практически ничего не делается. Читаем. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». Искупление? Искупить, выкупить – это дать свободу, освободить от рабства, от зависимости. Дальше. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». О, так это генетика? Это наследственность? И это передают отцы? А, только отцы, а матери нет. В данном случае, когда Священное Писание говорит «передали отцы», говорится о вопросе «родители». Но в старом языке, когда писался язык этот, или как сказать, ну, информация передавалась, там не говорилось «родители», там называлось «отцы». Отцы в себя включали отцы и матеря. Если принципиально у евреев вообще рассматривается вопрос, на сегодняшний день в принципе тоже так же. А какой бы папа еврея ни был, язычница мама сделает свое дело. Дети язычники до совершеннолетия, пока мест не соизволят решить свой вопрос на предмет еврейства. Если мама еврейка, какой бы папа язычник ни был, дети от рождения евреи. Дай Господь, чтобы они были таковыми, потому что практика жизни и Священное Писание показывает, что папы умудряются так разложить, что мамы бывают бессильны воспитать. Хотя Священное Писание говорит, помните, должен был родиться Самсон. И было сказано, вот ты неплодна, но зачнешь, родишь, у тебя будет сын. Вот, поэтому ты должна охранить себя, иначе у тебя будут проблемы. Эти проблемы скажутся на твоем сыне. И был задан вопрос, а как сына воспитывать? Вот так, как было сказано ей. Позвольте, мы отправляемся на водопой к овцам Иакова, когда он поил и пас овец Лавана. Мы представляем себе картину. Водопой. На водопой заходят белоснежные овечки. Будущий папа и будущая мама. Шерстка белоснежная. Ну какая только возможна у взрослых овец. И вот они там пьют и зачинают рябых овец. Как это может быть? Папа белая овечка, мама белая овечка, а деточки рябые. А потому что перед глазами папочки или мамочки рябые прутики. Овечки какие? О, овечки рябые, а детки христианские никогда рябые не бывают. Народ, очнись. Думаем, хорошо думаем. Он откуда? Так зачастую бывает, мамочка хранит себя, а папочка... И по папочкиной линии рябушки деточки станут. Или папа хранит себя, а по мамочкиной линии рябушки детки станут. Ну так написано, слушайте, Библия об этом говорит. Пора, знаете, не быть уже незнайками, надо быть уже знайками. Здесь ставится вопрос... «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Дальше, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца. Позвольте, если бы на земном шаре не было никаких грехов, преступлений и беззаконий, никаких, только слушаем внимательно, а была бы только целенаправленность суетной жизни, то пришлось бы ради искупления нас от суетной жизни, в которой мы находимся, которую нам передали, которая в нас вошла, нам нужна жертва Сына Божьего, голгофские страдания, чтобы искупить. Мы когда-нибудь в жизни давали себе отчет, когда мы принимали Христа, или минимум, когда мы вступали в завет, обещая Богу добрую совесть: «Господи, у меня величайший грех от папы и мамы принял, принял, а сам добавил, а освященность ума не по линии грехов даже». Мы когда-нибудь в этом каялись? А мы в первой теме, кажется, и предыдущих рассматривали. Трудоголики, алкоголики. Это от спиртного, а трудоголики от труда, убить время, где что-то делать. Это болезнь практически у большинства. Марфа приходит и говорит: что тебе, говорит, даже нужды нету к Сыну Божьему, нашему Господу во плоти? Что Мария, говорит, меня оставила одну? А он ей отвечает: ты заботишься о большом угощении. Знаешь, что сказал между строчек? Минимальное уже было сделано. Что ты говоришь? Скажите, какое угощение сделал он на берегу, когда он говорит: дети, есть у вас рыба после своего воскресения? Огонь разложенный, рыба печеная, хлеб. Вот угощение. Какое ему угощение дали, когда он пришел или стал явным, давайте лучше так скажем, в день своего воскресения, помним, да? Двое Симаоса вернулись, рассказывают, как, что случилось, как он был узнан и как он исчез. Раз, и мы вот теперь только прибежали, он встал посреди их, явился им, или как правильно сказать? Мир вам! Вот то, о чем я вам говорил, открывает ему по разумению Писания. Осержите меня, дух плоти костей не имеет, как у меня. И вот Иоанн описывает, что осязали, ощупывали руки наши, первое послание. Вы знаете, я так смотрю, думаю: Иоанн, он счастливчик. А что, кто-то был лишен? Я что-то так смотрю, что он на голову опять на грудь положил. А еще и давай ощупывать. Не для утверждения, а для наслаждения. Только, пожалуйста, духовного вопроса. Мой Господь, мой учитель, что ему подали? Часть печеной рыбы и сотового меда. И он ел пред ними. Величайшее угощение. Пойми, говорит, Марфа, вот то, что Мария избрала эту благую часть, от нее не отымется, а ты сама себя лишаешь этого вопроса через суетливость твоего мышления. Потому что в суетливости мышления заложен такой вопрос: что обо мне скажут гости? Мне нечего на стол поставить. А в притчах описывается блюдо зелени. И дальше. И вокруг этого блюда зелени при нем любовь. Если мы хотим, чтобы стол был накрыт, и чтобы было помазание и благословение, возможно, сегодняшняя тема, не сегодняшнего этого момента, но когда закончатся все эти части этой темы, очень похоже, что она будет вытекать в интереснейший закон. Общительность – это назидание внутренности, это наслаждение и насыщение души человека, потому что в сегодняшней теме, ну, если мы успеем, мы коснемся этого вопроса, душа остается голодная, ненасыщающаяся. И чем человек насыщает ее, это ужасы и кошмары. Раз касаемся этого вопроса, это глазами насыщается, ушами насыщается, чувствами, воспоминаниями, хотениями, мышлением. Кошмар. Возня и беготня вокруг приготовления пищи – это изголодование, или как это сказать, создавание специальных условий для голодания души человека. Ужас. Поэтому у Петра здесь в категорической форме заключается этот вопрос, и на него заостряется внимание. «Пойми, — говорит, — что от этой суеты, не беззаконий и грехов, заметьте внимательно, искупление кровью Агнца, если это не произойдет, то вот это передадим дальше». Я рассказывал, не помню, о каких-то моментах, говорит, что мы передали? Нам, говорят, отцы передали наши действия благодати, движения. Вот там и, говорит, передали суету, как деньги, говорит, делать, как заработки делать, как дома покупать, как транспорт, там целая история. И, говорит, у них, говорит, только и мысли заняты всем этим, больше ничем. Где как заработать, где какие бизнеса накрутить и так дальше. Это 2002 год, когда мы посещали Австралию. Почему нам было очень интересно, не ради любопытства, а ради беспокойства, потому что мы слышали, и вы каждый слышали о том, как Бог благословенно вел через Китай, а потом оказывается в Австралию. Да, это ж правда, правда. И вот, говорит, там вождение благодати было, действие Духа Святого. А мы, говорит, нашим детям бизнеса попередавали. Мне приходилось быть в таких домушках. Ой, какие дворцы. Вот, пришли, посмотрели, думаю, вот этот народец живет. Али существует. А мне еще обещали показать дом из бутылок. Правда, не показали. Что вы на меня смотрите? Стены из бутылок. Я говорю, что вы сказали? Ты что, говорит, стеклоблоки никогда не видал? Стеклоблоки знаем, да, это вот, ну, фит на фит такие вот, и толщина там, наверное, полфита там, или как это, 30 на 30 сантиметров, и там на 15 глубина. Они стеклянные, прозрачные, но ты не видишь. То есть световые лучи проходят, тепловые и холодные лучи не проходят, потому что большая там глубина, и там внутри воздух или что накачивается, я не знаю. И вот с этого можно строить. И каждый этот блок имеет место для того, чтобы раствор ложить. И вот как кирпичи такие. Я говорю, и что дальше? А это как человек бутылки собрал. Я говорю, дальше что? Ну, из бутылок стены. Горлышками внутрь, а этими днищами наружу. Ну, я еще, правда, не смотрел такого, думаю, вот это да. Чего только не слыхал, но такого вот услыхал. Вопрос не в этом. Дальше. Кто какую мудрость подчеркивает и показывает? Кто во что горазд? Сегодня мы слышали об этом вопросе. Читаем Екклесиаста. Вторая глава. Мы с 4 по 10 и 11, потом дальше пойдем, пока мы здесь остановка. Ну, мы прочитаем 4, 10 и 11, потому что между 4 и 10 описывается, какие мероприятия он принял, что он стал делать. Замечаем, что у Соломона мудрость была, мудрее его не было и не будет. Это был пик мудрости, который Бог разрешил на земном шаре иметь в такой открытой форме. Правда, интереснейший закон. Следующий вопрос. Куда мудрость будет направлена? Ведь существует дух, душа и тело, правда? Или плоть? Ну, как нам легче воспринимать? Интересно то, что Библия остается всегда Библией, но в руках духовного она духовна, не в кавычках, в правильном смысле слова. В руках душевного она душевная, в руках плотского она плотская. Поэтому мудрость, которую Бог дает человеку, в зависимости от того, куда он ее направит. В плотское направление? В душевно-интеллектуальное направление или в духовное направление? Куда он даст ей выход? Где он даст ей возможность, чтобы она прорастала и чтобы она росла и приносила плоды? Дальше, что он будет поддерживать, о чем будет беспокоиться, в чем будет упражняться? Апостол Павел говорит, значит, если ты, говорит, будешь упражняться, то успех твой для всех станет очевидным. В чем человек упражняется, в том будет успех. Кто упражняется в языке, кто в интеллектах, рассуждениях, мышлениях, философиях всевозможных, кто понимает знания Священного Писания, но не применение к себе. Может, сегодня, Бог даст, мы коснемся этого вопроса, в первой части мы с вами касались. Нередко парадокс, исследуется Священное Писание не для того, чтобы моя внутренность менялась, а для того, чтобы кому-то показаться своей осведомленности, чтобы сказать, вот и смотри, знает Священное Писание. Лучше всех на земном шаре знает Священное Писание, знаете кто? Кроме Бога. Кто? Сатана. Это же мудрость мудрости. Это личность личностей. Знание Священного Писания он прекрасно понимает. Но он его трактует, изворачивает и переделывает на свой манер, на свой лад. И еще советует, как словами лукавыми оправдать дела греховные. Давид об этом говорит. Господи, не дай уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. А как это? А из Священного Писания взять места для защиты своего беспредела. Вот и все. Поэтому, касаясь мудрости Соломона, следует заметить, в какое направление направил он мудрость. Забегая по линии Соломона наперед, ставится вопрос. Бог говорит, смотри, это было сказано не в одни Соломона. Это было сказано, когда Бог говорил у Моисея. Вот я, говорит, вывел вас из Египта. В Египет ни под каким предлогом, чтобы вы больше не возвращались. Кони берутся с Египта у Соломона. Золото идет с Египта у Соломона. И первая жена, кто? Египтянка. И этот человек строит храм, строит город Давидов. Мы его не осуждаем, мы рассуждаем. Все, что, о чем Бог сказал, не делай, он делает еще именно оттуда. Позвольте, как мудрость, наделенной, которой был он, может, как сказать, состыковаться с этими действиями? Что это? Как объяснить? Это мудрость? А что вытекает вопрос? Зачастую люди показывают свою мудрость, да только в таких вопросах, в тех вопросах, которых показали, правда мудрые. Но удивительно, в духовных, правда, обезумевшие. Но удивительно то, что зачастую духовное безумие не замечается, потому что оно перекрыто видимостью плотской мудрости, душевной мудрости, осведомленности всевозможной. Один из вопросов, как-то мы очень с вами давно рассуждали о Соломоне, не рассуждая его, а из него беря примеры для самих себя. Что ты, говорит, хочешь? Задает ему Бог вопрос. Господи, кто будет управлять и кто сможет управлять таким многочисленным народом, как твой народ? Я нуждаюсь в мудрости, чтобы правильно судить их. Не судить, а в смысле рассуждать, то есть правильно поступить. Сегодня мы вспоминали, братья впереди об этом немножко касались вопроса. Справедливости судопроизводства, если образно так говорить. Бог сказал, да, хорошо, дам. Но там нигде не говорится о том, Господи, дай мне мудрости судить самого себя. Апостол Павел говорит, если бы судили сами себя, то не были бы судимы. А так, будучи судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Цель, чтобы нам дать шанс и возможность, чтобы мы, исправившись, наследовали жизнь вечную. Так кого судил он? Если бы Соломон судил бы себя, он бы никогда не направил бы свои средства заинтересованности закупить колесницы с Египта, взять жену с Египта и оттуда золото брать и прочие вопросы. Но думаем. А получается, здесь вседозволенность. Вот тут-то и парадокс, заключающийся в следующем. Как только человек, я, ты, мы, вы, они, начинаем о себе много думать, мы начинаем себе многие вещи позволять. Сегодня коснемся этого вопроса очень глубоко тоже, если Бог даст по времени. Итак, у Екклесиаста, 2 глава, 4 стих. «Я предпринял большие дела». И он говорит, там музыкальные инструменты. И... Вот вы знаете, вот если сейчас на него посмотреть, это была такая устроенная церковь. Там были такие скамейки мягкие, там были кондиционеры, там были места для хора, там была воскресная школа, библейские классы, там были школы родного языка, поскольку мы находимся в Америке, там были подростковые хора, молодежные хора, там ну, все абсолютно было устроено, там певческие хора были, там и музыкальные инструменты были. Внимательно смотрите дальше, здесь описываются эти вопросы. Но правда, он рассматривал вопросы относительно материальной стороны. Книга Откровения говорит, ты считаешь, что ты во всем имеющий успех. Но ты не знаешь, что ты жалок, ниж, слеп, наг. Получается, вся мудрость была направлена в достижение видимой формы, видимой стороны, видимого устройства. А Бог говорит, знаешь, оценка твоей мудрости какова? Не холоден, не горяч. Много суеты, много устроенного. Придешь, зачастую, ну настолько все устроено, все по полочкам лежит. Но это лежит по вопросу тщеславия. Тщеславие – это жуткая картина. Мы сегодня должны будем обязательно коснуться этого вопроса. И, скорее всего, мы это будем вспоминать и во второй сегодняшней части, и, наверное, в третьей дальше, чтобы нам запомнилось тщеславие. Это такая картина удручающая. И когда Бог заострил это внимание, я думаю, Господи, ты не может быть, я вроде бы знал значение слова тщеславие. Он говорит, ты знал значение слова тщеславие? Ну, тщетная слава. Ты, говорит, внимательно посмотри значение слова, потом будешь говорить. Я как глянул, оторопь взяла. Теперь вас будет брать оторопь, когда мы коснемся этого вопроса. Что такое тщеславие? Это кошмарище. Но раз мы об этом говорим, мы сейчас коснемся этого вопроса и дальше пойдем по Екклесиасту. О линии тщеславия – это линия разрушения. Описывается Иезекииля, 28 главы, только стих 17 берем. Там очень колоссальный объем. Там говорится о царе Тирском, но тирский царь в данном случае – прообраз самого сатаны. Рассматривается не сатана сатаной, а рассматривается херувим осеняющий. Вот какой он был в славе, и в этой славе теперь тирские цари, теперь раскрывается падение этого царя тирского или херувима осеняющего. Только одну деталь берем, потому что там очень объемный материал. Нам необходим вопрос мудрости. А там мудрость и тщеславие в 17 стихе, ну настолько соединены, это вообще. Читаю. Иезекииль 28, 17. «От красоты твоей возгордилось сердце твое». Дальше, красота. Там что, физическая была? Это же дух. Думаем. Там что, удачное сочетание костей и мяса было? Ну там же нету тела, нету костей, нету мяса. Это же дух. Иисус сказал в день своего воскресения, когда он пришел, говорит, дух тела и костей не имеет, как у меня. Какая красота? Красота чего? Скажите, пожалуйста. Если принципиально рассматривать, это красота духовной личности. Знаете, сегодня мы сейчас не будем тратить это, на это время, если этого касаться, это уникальнейший вопрос. И когда он рассматривал совершенство свое, он начинает гордиться. А это совершенство охватывало духовно, душевно, небесного тела, естество. Дальше. От красоты твоей возгордило сердце твое. Дальше. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Погубление мудрости происходит посредством развития тщеславия. Еще раз. От тщеславия твоего ты погубил мудрость. То есть губительное оружие. Вставай, говорит, охраняй ограды, охраняй дороги. У Наума описано, да? Потому что вышел против тебя губитель со своим губительным оружием. Что есть губительное оружие? Или один из видов губительных карательных оружий? Еще раз читаю. Тщеславие твое. А тщеславие твоего ты погубил мудрость твою. Что есть тщеславие? Жадно ищет славы мирской. Или суетной. Стремится к почету, к похвалам. Требует признания мнимых своих достоинств. Достоинств нету, а требует. Вы должны признать мои достоинства. Делает добро не ради добра. Здесь не ставится вопрос, ради Христа или не ради Христа. Здесь другая тонкость. Делает добро не ради добра, а ради похвалы. Вот сделает, похвалят. Иначе бы никогда не сделал. Способность к унижению и к подлостям. Смотрите, куда идет. Унизить человека и подло ему сделать что-то. Лишь бы ему гласно наружно поклонялись. Если не поклоняются наружно и гласно, значит, будет унижать и будет заниматься подлостью. Принятие самой пошлой лести, вызывающей на самохвальство. Какая бы подлая, знаете, вот низкая, ну вот пошлая лесть не была, он будет принимать, лишь бы была бы похвала самодовольства, самохвальства. Напрасный, бесполезный, пустой, безуспешный, суетной, к земному, плотскому быту относящийся, обманутая надежда, тщетное умствование. Вот умствуют и такое городят, понимаете, ум высказывает свой. А Бог смотрит, говорит, ну и безумие же, говорит, слушать не желающие. Дальше, суетная самонадеянная, самонадежда на самого себя, на свои достоинства. Чита всегда обаяет и прельщает. Вот это перекликается с вопросом, он прельстил меня, говорит Ева, вот там чита. Дальше, безрассудство, обольщение временным, приходящим. Ужасы, а и не то слово. А давайте проверять каждый себя. Какой процент этого тщеславия у кого? Насколько мы свободны от этого тщеславия? Поэтому апостол Павел, когда говорит Тимофею, говорит, ты вникай в слово и в себя, занимайся постоянно, так поступая, себя спасешь. Многие, говорит, вещи обнаружишь такие, которые, может быть, не замечал. Итак, мы опять у Екклесиаста. Я предпринял большие дела. И дальше он многие вопросы сделал. Дальше читаем 10-11 стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им». Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. И эти глаза пожирают. Где вы это видите? А вот смотрите, где здесь. «Чего бы глаза мои не пожелали». Вот он пожелал и стал притягивать. Что ты увидел? «Я увидел колесницы египетские». И взял. «Я увидел египтянку в жены». И взял. А потом там их уже 1000 человек. Да, нет. Дальше. «Я увидел золото». И взял. Стал умножать. Бог говорит, в родство не ступай с окружающими народностями. Именно из запретных, запрещенных народностей он забирает себе жен, спутниц. Да или нет? Как написано, «чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моего никакого веселья, лишь бы мне было весело от этого». Отчего зачастую многому христианству весело? Радость и веселье, чем люди похваляются, об этом они часто говорят, это мы слышим тогда, когда мы встречаемся двое или трое за чашкой чая, за общением. От избытка сердца говорят уста, глаза ходят. Вы знаете, были такие интересные моменты, когда разные мне приходилось дома посещать. Кто-то говорил: пойдем, я тебе что-то покажу. И вот я иду. И вот мы заходим, а он говорит: это мой молитвенный уголок. И вот я стоял и долго смотрел. Это маленькое-маленькое помещение было. И вся обстановка говорила о том, что здесь человек беседует с Богом, молится. Там у него Слово Божье открыто. Там лежит все это. Но всего этого не передашь. Это в той стране. А в этой стране, пойдем, говорит, я покажу. Вот в этом месте, говорит, вот здесь вот я часто стою на коленях, плачу, молюсь. Вот здесь вот меня могут найти мои домочадцы. Вот это мой уголок. Это мой молитвенный офис. Позвольте. На сегодняшний день это считанные единицы, которые могут показать и сказать: ты знаешь, а это вот Библия, которую мы читаем, это нам подарили, а ты знаешь,
я должен отсюда из Экклесиаста выйти. Мы с вами коснемся уникального места Писания, Исаия 33:6. Всего лишь, и опять сюда будем возвращаться, Бог даст. Исаия 33:6. «И настанут безопасные времена твои». Что это за безопасные времена? Когда? Где? После чего? Дальше. Что там будет? Еще раз. «И настанут безопасные времена твои. Изобилие спасения». Апостол Павел говорит: ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Отсюда вытекает вопрос, что жизнь моя, говорит, я каждый раз рассматриваю вопрос, как я ближе иду в этом спасении, к этому спасению. Я, говорит, не останавливаюсь на достигнутом. Здесь он говорит, еще раз, настанут безопасные времена твои, которые будут заключаться в спасении в каком количестве? Скудости? Капли через край? Капля через край, в принципе, изобилие, но это еще не то. Почему? Потому что Христос сказал: «Из чрева потекут реки воды живой». Когда реки воды через край текут, это изобилие. Но когда капля через край, это всего лишь полнота. Правда разница? Колоссальная. Река реке рознь. Чтобы с источника пошли реки, там должен быть такой источник, чтобы оттуда не ручейки выбивались, а реки шли. Знаете, мне приходилось смотреть документальные кадры, стоп-кадры, и не только стоп-кадры, видеосъемку, гейзеры показывали. Гейзер – это когда под большим давлением вода выбивается из-под земли. И гейзер так, это, знаете, водичку кидает на 30 метров, 90 фитов. На каком расстоянии от гейзера этот шум слышен? Вода извергается! Понимаем, да? В пустыне, говорит, он рассек для них камень. Как вы думаете, сколько там было водички? Да если бы там был бы маленький ручеек, то они его бы выпили, а остальные бы стояли и ждали, когда дотечет. Я почему-то смотрю, что там колоссальнейший поток был. Если он был, может быть, небольшой по объему, но он очень, похоже, был вначале очень колоссальный по давлению. Это уже детали, хотя они маловажные. Это чтобы удовлетворить запрос общества, 1,5 миллиона человек, до 3 миллиона человек, и плюс скот еще. Ого, это серьезнейшие вещи, более глубокие, нежели мы думаем об этих вопросах. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Когда страх будет сокровищем, тогда ты будешь иметь изобилие спасения, изобилие мудрости, изобилие ведения. А если страх Господень не является сокровищем твоим, Священное Писание говорит: где сокровище ваше, там и сердце ваше, где сердце ваше, там сокровище ваше. Поэтому глубочайшие истинные вопросы, о которых следовало каждому бы задуматься и подумать. Возвращаемся к Екклесиасту. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». А Соломон с твоей мудростью
куда ты ушел, куда ты попал, какое состояние, о чем ты думал. Дело в том, что в притчах описывается интересная фраза 5 главы 22-23. Притчи, 5 глава 22-23. «Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, от множества безумия своего теряется». Если мы замечаем за собой, мы в каких-то темах разбирали, мы теряемся, мы теряем смысл темы, мы никак не можем линию увидеть, мы не можем увязать один вопрос с другим. Это первые признаки вопроса того, что мы теряемся и от множества безумия своего. Наше безумие в этом случае ставится в 22 стихе. Беззаконного уловляет собственное беззаконие его. В узах греха своего он содержится. Интересно, Экклесиаст говорит, что это суета и что томление духа. Томление духа есть не что иное, как это узы. Это темница. Томление – темница, темница – отсутствие света. Это вытекает вопрос, ты оттуда не выйдешь, пока не доплатишь до последнего кадранта. Чтобы заплатить до последнего кадранта, дальше он об этом будет описывать. Еще раз. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета томления духа, и вот и нет от них пользы под солнцем». Если нет пользы под солнцем, тогда что есть? Или польза, или вред. Значит, ты что хочешь сказать, Соломон? При всей твоей мудрости ты направил мудрость твою ко вреду своего внутреннего человека. Ну да, нет. Думаем. В этой же главе, 19-20 стих, здесь фраза очень глубокая. У нас тема, о которой мы говорим и рассуждаем, это земная мудрость, человеческая мудрость, это безумие пред Богом. И вот он пишет дальше во второй главе, Екклесиаст 19-20. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. Принципиально он оставил после себя очень глупого сына. Знаем, да нет? История, Библия не повествует, Библия вскользь говорит, история показывает. Один из ужасов его безумия заключался в том, что от 1000 женщин один сын, остальные дочери. Библия повествует только об одном сыне. Раз повествует об одном, то можно довериться истории, подтверждающей эту деталь. Это ужас. Думаем и думаем хорошенько. Значит, какое потомство он после себя оставляет? Дальше читаем. «И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился». Дальше. На что обращаю внимание? «И которым, то есть трудом, показал себя мудрым под солнцем». И это суета. Я показал себя мудрым под солнцем и видел то, что пользы никакой нету, только один вред. Дальше. Это темница, это узы, я не могу оттуда выйти, пока не заплачу до последнего кадранта. Как ты сейчас оттуда будешь выходить? Что ты будешь делать? Он говорит, я знаю, что я сделаю. И вот посредством этого я заплачу последний кадрант, и я выйду с этого положения. Что ты сделаешь? 20 стих этой же главы Екклесиаста 2. «И обратился я, чтобы внушить». Что такое внушить? Внушить говорит о вопросе трудного вмещения информации или слова во внутренность и мышление человека. Думаем, хорошо думаем. Внуши, внуши, внушай ему. А то он не доходит, а ты ему внушай, убеди его, внуши. Что-то очень рядом находящиеся два слова. Легко бывает дается, свободно заходит. Священное Писание говорит, Слово Божие да вселяется в вас обильно. Это не внушение. Замечаем? Вселение обильно для меня звучит так. Пространно, свободно, не сковано. Написано, так откроется вам свободный вход в Царствие Божие. Если свободный вход не открывается в Царствие Божие посредством жизни твоей, моей, вашей, нашей, то Слово Божие никогда обильно вселяться не будет. Оно будет скупо, едва, с натягом, с заталкиванием, проталкиванием туда. Понимаем, да? А тут он говорит, «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему». а потому что сердцем моему я не возбранял никакую радость. А как это ты мог радоваться тому, чему Бог не радуется, и при всей твоей мудрости ты радуешься? Как это может быть? Позволь, так куда деть ту радость? Бог согласен с той радостью? Христос сказал, я, говорит, пришел для того, чтобы вы имели вот эту радость, имели ее в полноте, в совершенстве. Ну, там определенные детали описываются, 15 глава Иоанна, насколько я помню. Дальше. А тут ты радость дал тому, с чем Бог был не согласен. Однако, говорил, что это мудрость. Проверяем себя. И вот тут он говорит, обратился я, чтобы внушить сердцу моему, что сделать? Отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Позвольте, практика исповедания показывает, что серьезнейшее поражение во грехах требует не только исповедания, но и отречения. Дальше практика отречения показывает, что это касается в основном грехов, связанных с открытой формой демонического воздействия, вызывания, колдовство, гадания и вот эти вопросы, связанные, ну как сказать, с духовной сферой напрямую. Следующий вопрос – отречение от грехов, в которые человек заходит в такую зависимость, что он раб греха по-натуральному. Послушайте, а он говорит, я внушаю сердцу своему отречься от суеты. Мы прочитали, Петр пишет о вопросе. Да тут, подожди, говорит, отречение от суеты – это один вопрос, но факт искупления кровью Агнца – самый главный вопрос. Отречение плюс кровь Иисуса Христа дадут колоссальнейший результат. Так, Экклесиаст, это когда ты это решил посмотреть? Это, говорит, оглянулся на весь свой путь жизненный, посмотрел на свою прожитую жизнь, стал подбивать итоги. Показал пред светом, пред окружающими себя мудрым, о его мудрости говорили многое. Правда, были моменты, где у него было и богопоклонение. Да, та молитва разве не мудрая, когда он говорил с Богом, после которой молитвы падает огонь? Разве это не мудрая молитва, когда предведение Бог определил ему через Соломона показать, что будет с Израилем, когда они во грехи уйдут, и когда будут во грехах, придут в себя в стране рабства, и они будут возвращаться? Он говорит, пророческое слово от лица земли в адрес своего народа. Да, были моменты величайшего благословения мудрости. Проверяем каждый себя. А здесь говорится, я внушил своему сердцу отречься от всех дел, иначе это будет беда, и притом колоссальнейшая. Дальше читаем место Писания. Он заостряет внимание, тот же самый Экклесиаст, и пишет в 6 главе интереснейшую фразу. Мы читаем 7 стих и 9. Экклесиаста, 6 глава, стих 7 и стих 9. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Отсюда вытекает вопрос. Она находится в голоде, а голодная душа будет хапать все подряд. Мы это знаем, не знаем? Очень простой детский жизненный такой факт. Не помню, в каких темах я рассказывал. Так случилось, что в деревне, ну, кто-то должны были в отпуск поехать, и когда они поехали в отпуск, то своим соседям перепоручили своих животных. Ну, там, за собакой посмотрите, там, воды, там, налейте похлебки, ну, или как это обычно. Или они будут бегать, их отпустят. Вот, а если скот дойный, то его нужно доить. Значит, если они свободного выпаса, значит, ну, надо их принять или выпустить, или там какая-то территория будет закрытая, но нужно доить обязательно. Вот, а если там нету такой возможности, то, значит, вы, говорит, нашу коровку вот заберите, ваша, говорит, детвора, пускай, говорит, ее попасет и так дальше, и тому подобное. Ну, как ее там пасли, кто его знает, кто кого пас. И вот, наконец, хозяева возвращаются и посылают детвору за своей коровкой, благодарят соседей, что, значит, ухаживали за скотиной. Ну и детвора на веревке тащат эту корову. А корова проходит мимо, значит, вот этих вот, ну как сказать, проезжей части дороги, там дорогой особо не назовешь. И возле изгороди каждого растет, кто его знает, то лебеда, то куриная слепота, то коровья слепота, то козья лебеда. Ну и поймешь, какие-то такие заразные, не то что заразные, травы, от которых скотина заболеет, и молоко там, кто его знает, что с ним случится. Интересно то, что на свободном выпасе эта скотина, коровы, овцы там и так дальше, никогда не подходит и близко. Они академию закончили от своего рождения, что это запрещенная пища. Никто их не учил, папы, мамы не учили, я не знаю, как это передается. Ну, Бог знает, как это делает. Она идет, хапает все подряд. А дети такие счастливые. А она, знаете как, голодная скотина, я смотрел, как она хапает. Ой, она дышать не успевает. И тут эта скотина, зная, что запретная пища, хапает все подряд, знаете, как косилкой косит. Ее за веревку тащить не могут, она не идет, упирается, должна все почистить. А малыши эти, подростки, детвора, столько же не соображают. Ума же столько еще нету. Не в смысле, что ума нету, знания. Не знакомы с этими вопросами, их надо научить. Проходят взрослые люди и говорят: что вы делаете, скотину загубите? Ответь каждый, почему знающая скотина хапает все подряд? Потому что она голодная. Вот здесь говорится, если все труды человека для рта его, вокруг его плоти, вокруг его тела, то ненасыщаемость души выльется в ненасытность глаз, ушей, языков. Пойдут запретные плоды, не в смысле, которые из человека вырастают, а то, чем человек начинает питаться. И он пожирает глазами окружающую обстановку. Обстановка окружающая – это любое. Движимый, недвижимый, растительный мир, природа. Это скоты, это люди, это противоположный пол, тем более. На сегодняшний день даже можно, сидя дома, пожирать через интернеты. Всех и всего и вся. Понимаем, да? На сегодняшний день, вы знаете, мне столько приходилось работать с народом, что были моменты, когда приходили люди и говорили, что они хотят. И они продавали себя, не задумываясь об этих вопросах. Они рассказывали, что им доставляет удовольствие слушать, куда уши подставлять. Удивительно было то, что у них были истрепанные Библии. Только чтобы мы никого не судили. Отсюда вытекает вывод, что для отвода глаз читалось слово, для отвода глаз совершались молитвы, даже для отвода глаз были слезы на молитве. Но эти души не насыщались, и они потом хапали все, что угодно. Глазами, ушами, языками, мыслями, чувствами, хотениями, желаниями. Вот о чем Экклесиаст здесь пишет. Все труды человека для рта его, если только он занимается этим, в Новом Завете Павел пишет, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, растление, разложение, загнивание, зловоние духовного человека, и там начинается этот огонь, будет гореть, и червь неумирающий, и человек идет этим путем. Дальше он попадает в состояние ненасытимости, а ненасытимость – это очень страшнейшее дело.
Давай.
Дальше, и тут в 9 стихе он подчеркивает опасность этого вопроса. Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. Знаете, что он сказал? Что прежде чем начнут глаза смотреть, душа будет бродить. А бродит она потому, что она голодная. А когда начинает бродить, то она бродит в своих чувствах, там во внутренности, в мышлениях, чувствах, хотениях, желаниях. Мы понимаем, что там происходит во внутренности человека? Если касаться отсюда линии вопроса исповедания покаяния, считанные единицы раскрывали о вопросе того, когда их неизголодавшаяся душа во внутренности бродила. Считанные единицы. Говорить о том, что никто в этих грехах не находится, это абсурд. Почему? Священное Писание говорит, предаются помыслам. И это категория грехов, о которой говорится в Новом Завете. Мы как-то с вами это исследовали, когда шли по порядку мест Священного Писания. Но говорится-то оно, говорится в Новом Завете, вот сейчас мы в Ветхом Завете это читаем, но практика исповедания показывает, ну, практически считанные единицы, раз-два я обчелся, больше никто не говорит об этом. Потому что они победители в этих вопросах? Не думаю. Почему не думаю? Потому что другие плоды подчеркивают и показывают. Раз те плоды есть, значит эти корни есть, потому что на этих корнях выросли те плоды. Это закон. По наличию плода ты понимаешь, какой сидит корень. Ну это ж правда. Дальше движемся. Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. Дальше. И это также суета и томление духа. О, до чего докатывается человечество. Теперь дальше. Мы с вами теперь идем на некоторые вопросы сохранения мудрости и ее потери. Сегодня мы с вами уже посмотрели. О тщеславие твоего, ты с твоей мудростью. Что ты, говорит, сделал с твоей премудростью еще раз? Или мудростью? Еще раз читаем у Экклесия этого Иезекииля. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Теперь, закон такой ставится, святое место пусто не бывает. Если мудрость погублена, то обязательно будет рисовка мудрости. Это имеет вид только мудрости, апостол Павел пишет. Дальше это будет говориться в вопросе, человек будет показывать мудрость в душевных, плотских вопросах. Чем-то должен отличиться, показать, что он все-таки не бездарь, то есть не... Он не является неодарованным, он дары какие-то имеют. Не бездарь. Вот тут ставится вопрос, интересный, Экклесиаста 7 глава, хотя бы стих 7. Притесняя других, мудрый делается глупым. И подарки портят сердце. Еще раз. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Притеснять муж жену, жена мужа, родители детей, дети родителей, братья сестер, сестры братьев и наоборот и так дальше. Сильный слабого, старший младшего, думаем и рассуждаем. Иисус сказал, я, говорит, между вами не возлежащий, а служащий, я старающийся передать вам, угодить и подходя, говорит, каждому будет служить ему, подходя каждому и служа ему, это называется прийти и посмотреть, что ему дать, чтобы эта душа насытилась. Следующий вопрос. Оказывается, притеснение – это серьезнейший вопрос. А притеснять – есть интересный закон. Корысть от притеснения, выгода. Притеснение бывает похвальба своими достоинствами, своими детьми, мужьями, женами, родителями, успехами в учебе, на производстве, видом транспорта, местом жительства. Даже можно притеснять тем, с какого магазина вы кушаете, с какого вы одеваетесь. Помните, очень простой вопрос. Кто-то подошел и говорил, дед Сергей, я хочу покаяться. Почему? А что ты хочешь покаяться? Это разные были случаи. Это бывало ребята, девчата. Это не играет роли. Ну, кто-то мне родственники подарили немножко денежек. И вот я ходил по магазинам, вот таким вот тщеславным магазинам. Я уже сразу корректировку детальности хочу подчеркнуть, показать. Вот. И столько часов убил там, по-другому не скажешь. Наконец купил себе вещи. И чтобы этикетку еще здесь вывернуть наизнанку, чтобы вы видели. А где, откуда сорочка? Ну, сейчас на многих сорочках здесь, допустим, написано, где она куплена, правда, и тому подобное. А бывает нет, это, знаешь, воротник выворачивает. Вот, смотри, этикетка, где купил. А если этикетки нет, он тебе будет говорить. Ну и дальше что? Мне, говорит, больно от того, что когда, говорит, я моим друзьям, моим подругам рассказывал о вопросе того, что вот сколько часов я, говорит, потратил на эту покупку, и что я ходил, искал, я видел, что с их глазами творилось. Я говорю, ну что там творилось? Мне, говорит, было видно, что им так было, говорит, больно, что они в своих семьях не могут их позволить этого. Их родители не могут позволить в эти магазины пойти и купить. Парадокс заключался в том, что родители этих подростков с пеной у рта говорили, что молодежь хочет от моих детей. Неужели мои дети не имеют права, если им подарили средства, зайти в магазин и купить, что они хотят? Я не понял, кто кому будет глаза открывать? Дети уже прозревают, каются, а родители возмущаются. Ну, все нормально. Значит, родители говорят, деточки, продолжайте дальше в том же духе. Душите, давите народ Божий, неимущих ущемляйте. Что, я зарабатываю хорошие деньги, что я не имею права себе позволить купить, что я хочу, и закусить, что я хочу, в любом заведении, там, знаете, где общепит, общее питание, где вместе кушают, столовые, ресторанчики и тому подобное. Давление, знаешь, вот, кушает, он будет кушать. Дайте ему, пускай кушает. Дайте. Тщеславие и ущемление других, давление. Мы с вами разбирали этот вопрос. Вы в этом году эти продукты покупали на базаре? Нет. А мы уже кушали. А они знаете, как дорого стоят? Вам назло, мы уже покушали. Вот чтобы там теперь дурно стало, что мы едим, а вы не имеете. Давай, 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 давай. Думаем. Дальше загибать пальцы. Это же ужасы. В этом же народ Божий сохраняется. Это оправдывается. Это папочки и мамочки передают деточкам своим. Дальше. Во что это выльется? Читаем Галатов. Интересная фраза. 5 главы Галатов, 7 стих. Здесь описывается такая фраза. Вышли хорошо. Между строчек, если вышли хорошо. Шли хорошо, значит, стали хорошо и пошли по этому пути правильно. Но зачастую во многих вопросах на этот путь по-настоящему не встали и во многих вопросах позволяем себе. И это можно, и то можно, и пятое, и десятое, и двадцатое, и тридцатое. Как только, Священное Писание, желающие жить благочестиво будут гонимы. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. У рожденного по плоти и живущего по плоти заинтересованность плотской мудрости. Душевной, даже физиологической, разнополой. Думаем, дальше думаем. А здесь говорится, вы шли хорошо. Ну, потому что они правда шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего. Непокорность истине, непокорность Христу. Этим же Галатам в 3 главе он пишет фразу. Читаем с 1 по 3. Наше внимание в 3. О, несмысленные галаты! А Иисус говорит, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, о чем говорили пророки, говорит двоим идущим в Эммаус. Значит, получается, либо вы были несмысленными, так и остались, либо вы стали несмысленными, потому что вы не покоряетесь истине, и есть кто-то, остановивший вас. Кто это кто-то? Ну, сатана меня соблазнил. Ну, конечно, есть на кого свалить, правда же, нет? А вот сатане не на кого свалить. Вот интересно. Но дело в том, что сатана, когда работает, мы с вами внимательно исследовали, насколько я помню, эти моменты Писания Священного, что он никогда никого не насилует, он предлагает добровольно. На, возьми, попробуй бесплатно. Здесь у нас в Америке интересно, когда большими буквами пишется «free», то обязательно ищи в тексте, в конце текста, маленький мелкий текст, который без увеличительного стекла не прочитаешь. Там обязательно будет написано, что ты за это фри расплатишься. Фри – приманка, в которой заложен крючок. Крючок бывает с одним поворотом, а бывает тройник. Знаешь, что такое тройник? Это 360 градусов, деленное на три каждое. И вот одна треть. Вот под этим углом тройник. Это такая наживка. И вот ты заглатываешь, обязательно ты попадешь. Дело в том, что знатоки этого тройника, я понимаю, что это знатоки Священного Писания. Они сказали, на тройник попадет любая рыба, потому что все тройники в этом мире, вы уже знаете, да? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Тройник. Как вот на этот тройник одел наживку, и ты проглотил этого тройника, ты с него не сойдешь, ты попался. Помните, когда женщина попала в психбольницу, и там было сказано, что она со второй степени, или как сказать, в третью, в худшее состояние. Что это такое? Ну, говорит, все мы здравомыслящие в первой степени сумасшествия. Или на тройнике сидящие, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но если есть первая степень, значит, есть нулевая. Чтобы попасть в нулевую, это нужно освободиться и искупиться. Искупиться, согласиться, что все, что в мире похоть плоти, очей и гордость житейская, и там нужно искупление с отречением через действие крови нашего Господа Иисуса Христа. Здесь звучит, что галаты пошли правильным путем. Но, о несмысленные галаты, раз написано, что вы шли хорошо, значит, вы стали несмысленными. Несмысленность – первый признак повреждения ума определенной степени. Но у Евы-то ум повредился, уклонившись от простоты. Она с вожделением стала смотреть. Она под соблазны попала. Значит, дальше апостол Павел говорит, я обручил Христу чистой девой. У вас уже разрушение взаимоотношений дева Христова и Христос жених. Дальше. О несмысленные галаты. Кто прельстил вас? Ну, конечно, дьявол. Да нет, в данном случае, смотри, говорит, не обольщайте сами себя. Мы сегодня опять прочитали. В данном случае жертва прельщения, вы сами позволившие обольстить себя, потому что вы обольщены сами собою. Дальше. О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Отсюда вытекает вопрос или вывод, что они настолько правильно, если образно сказать, и полноценно приняли Христа своим Спасителем, что действительно, там уж водное крещение, это было водное крещение. Принятие Святого Духа, это было действительно принятие Святого Духа. Потому что там принятие Христа своим Спасителем было, о, вот именно так, как апостол Павел говорит, я действительно вас обручил Христу как чистой девой. Мы с вами разбирали, не помню, в какой-то теме, и очень детально. Павел никогда не обручал недоочищенную деву Христу. Недопотрошенную курочку никогда он не зажаривал на веретеле, позвольте так выразимся. Никогда. Он очищал, омывал баней водною, осмаливал где нужно, выщипывал все, понимаем? Вырезал все внутренности, все, чем дышал, чем думал, что глотал, чем питался, все камни, все. Это желчного пузыря, он, знаете, с ним как разделывался. Думаем. И он только тогда приготавливал, только тогда позволял этой курочке в духовку зайти. Понимаем. И он говорит, мы стараемся представить всякого человека совершенным пред лицом Господа. Отсюда звучит, что он так с галатами поработал, что он имел право сказать, вы шли хорошо, у вас перед глазами был Иисус Христос, как бы распятый у вас. А теперь говорит, несмысленные, вот это да, не покоряющиеся истине, вот это да, а считающие себя мудрыми, ого, дальше,
сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры, так ли вы несмысленны, что начавши духом, теперь оканчиваете плотью.
Процесс прогресса плоти показывает о вопросе поражения, как сказать, потеря смысла. Если говорить потеря смысла, то этот человек уподобляется страусу. Знаем, да? Птица, которой Бог не дал смысла. Дальше с этой категорией людей произойдет. Они начнут выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Реветь, как медведи. Потому что нету смысла. Потому что начавший духом, если начали духом, мы уже частные случаи берем. У галатов часто конкретные случаи. У них действительно начали духом по-настоящему и правильно, а заканчивают плотью. А сколько из народа Божьего так и не начинали по-настоящему духом, а переключились сразу, продолжая плотью. Ну, давайте думаем. Сколько одержимости народа Божьего после...
После? Вы же думаете о чем? После медового месяца.
Что ты говоришь? Неправда!
А когда приходится братьям молиться об изгнании беса из детей, и когда бесу говорят именем Иисуса Христа, как ты сюда зашел? Бес знаете, куда показывает?
Медовый месяц.
А баба-мама готова этого беса побить.
Что ты говоришь, не может этого быть?
В духовном мире, когда именем Иисуса Христа от демонов требуют, они называют вещи, где, когда и при каких обстоятельствах. Хватит быть незнайками. Поняли? Это знаете, мы просто сидим на скамейках, многие вещи, может быть, не знаем. Мимо нас оно проходило, мы не замечали, не обращали внимания. Но Библия раскрывает эти вопросы очень глубоко. Наше время поджимает, у нас сегодня вторая часть. Но я прочитаю еще одно место Писания, мы будем молиться. Второзаконие 4 главы. Второзаконие от слова повторения закона или напоминания. Петр, когда пишет послание, говорит, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. В данном случае книга Второзакония, напоминанием возбуждается чистый, добрый, благословенный смысл самим Моисеем. И здесь он об этом пишет. Мы с вами разбирали вопрос, зачастую напоминания возбуждают грязный смысл, нечистый смысл. Многие вопросы. Это отдельный разговор. Итак, Второзаконие 4 главы, с 4 по 6. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все ныне. С конца читаю. Вы живы все ныне только по одной причине, что вы правда прилепились к вашему Господу. По-другому. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели с избытком. Иметь жизнь и иметь с избытком могут только те, кто прилепились к Господу. Прилепиться к Господу, это настолько быть в любви и взаимности, это предействие каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Дальше оно проникает одно в другое. Об этом Иисус говорит, как я в тебе, ты во мне, чтобы они были в нас, а мы были в них. Вот это есть полнота прилепления. Позвольте, если прилепление будет к Господу, то у нас будет избыток жизни. Вы знаете, тогда у нас будет изобилие спасения, изобилие мудрости, изобилие ведения, потому что страх Господень стал сокровищем для нас. Мы сегодня Исаию прочитали. А он здесь пишет, а вы... прилепившиеся к Богу. А вот те, которых кости пали в пустыне, они были прилепившиеся к Египту. Они в мыслях постоянно искали, как что не так происходит у них в жизни.
Египет, лучше уйти туда и грешить дальше.
Вот на сегодняшний день что-то в жизни произошло не то. Какие-то неприятности, какие-то неустройства, какие-то неудачи.
В Египет. Лучше уйти пьянствовать, лучше уйти курить, лучше уйти прелюбодействовать, лучше уйти где-то жениться, лучше уйти за кого-то замуж выйти. Лишь бы туда уйти, раз здесь что-то не получается. Думаем? Успеваем? Мне стрелки жмут очень сильно. Мы не сможем этого вопроса коснуться, скорее всего, придется его более детально в следующий раз касаться. Читаем дальше. «Вот я научил вас постановлением закона, потому что вы захотели быть наученными, вы приняли это». Иисус говорит, раз приняли, мир сразу возненавидел. «Как повелел мне Господь». То есть я исполняю повеление Господа. Дальше. «Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею». Итак, храните и исполняйте их, эти постановления, эти заветы, эти заповеди. Храните, исполняйте, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш. Отсутствие мудрости, отсутствие разума – признак нехранения заповедей. Это, говорит, четвертая почва, которая, говорит, хранят слово в чистом, добром сердце, они принесут плод в терпении. Вот эта характеристика здесь раскрывается. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ну, как у нас дела с мудростью? С разумом? Кто мы? Что мы? Как? Чего? Зачем? Почему? Сегодня вторая часть, будет третья. Боже, помоги дальше глубоко вникать в истинное Слово Твоего. Есть о чем думать, молиться, рассуждать, приходить пред свет Божьего лица. В принципе, мы и сегодня находились пред светом Божьего лица. Склоняем колени, молимся Господу нашему слава. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за силу Твое могущество. За то, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарение Тебе, что Ты собрала скопиться птицов под крылья свои. Благодарность Тебе, что Ты преломил хлебы их предложения, благословил их, раздал, Боже, для того, чтобы Слово Твое вселялось обильно со всякой премудростью, чтобы имя Твое было возвеличено, чтобы Ты был прославлен в жизни и хождении. Слава имени Твоему Святому. Действительно, мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Действительно, Ты даровал нам возможность быть общниками сока и корня масляные. Владыка Господь, действительно, в теле Твоем мы ощущаем Твою заботу, попечение. Ты питаешь и греешь тело Твое. Владыка Господи, и мы благодарны Тебе, чтобы мы не зависели от климатических окружающих духовных обстоятельств. Владыка, пастырь, потому что в Тебе, в Твоей внутренности всегда уютно, всегда тепло. Это имя Твое крепкая башня. Убегаем в нее и будем безопасны. В тени крыл успокаиваемся. Ты сказал, что там будет покой. Наличие покоя – это в тени крыл Твои. Господи Боже, да будет благословено имя Твое святое, чтобы Ты был нашим упованием, чтобы мы доверились и доверяли Тебе. Господи, помоги нам дальше. Мы благодарны, что Ты очищаешь, освящаешь нас. Помоги нам дальше идти этим путем. Ты столько совершил чудного и прекрасного в жизни каждого из нас, в семьях, домах. Веди дальше этим путем, чтобы имя Твое было прославлено, возвеличено. Господи, достоин Ты хвалы и славы. Благодарность Тебе, что Ты просвещаешь нас, чтобы у нас не было тьмы. Благодарность Тебе, что Ты возжигающий светильник наш, чтобы он горел ярким, радостным пламенем. Господи, чтобы огонь на жертвеннике народа Твоего, чтобы он не туск, не остывал, всегда бы была бы там жертва, приносимая во имя Твое, чтобы нам быть сораспявшимися с Тобою. Господи, чтобы этот мир не влек, чтобы была бы победа Твоя, чтобы нам идти Твоим путем. Слава Тебе, что жизни наши не прерывались в неготовности. Ты сохранил в руке своей. Сохрани нас в виде Твоего, от самого старого до самого маленького. Мужей, жен, родителей, детей, народа Израиля. Владыка Господи, то одиноки, больные, ослабевшие, угнанные, потерянные, спотыкающиеся. Владыка Божий, для кого ценности мира или греха стали важнее ценностей Твоей чистоты и святости, помилуй, помоги нам, чтобы мы все вместе, сплоченные, соединенные с Тобою, были в торжестве, радости, помазании, благодати Твоей, чтобы Слово Твое дали обильно, вселялось во внутренность нашу. Подавай нам дальше хлеба жизни. Господи Боже, а мы с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец. Мы Твои дети, Твое наследие. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.